когда-то давно, тогда еще все пользовались так называемой Аськой, получила сообщение от моего товарища со ссылочкой на потрясающий жизненной простотой видеоролик про одного мужика, который ездил на войну. С тех пор этот рассказ переслушал неоднократно. Должен сообщить, что во многом благодаря именно ему и сам взялся за афганский и грядущие циклы. В этом смысле роль милиционера Виноградова, как основоположника жанра, переоценить сложно, да и незачем. Естественно, никак не предполагал, что однажды мы с Владимиром Виноградовым не только встретимся, но и обстоятельно побеседуем на смежную тему. Это первая часть рассказа Владимира Александровича о службе Советской Армии, ставшей одновременно школой строительства межличностных отношений и учреждением, способствующим оттачиванию практических навыков ведения эффективных переговоров. Товарищ Виноградов научит, как выйти сухим из армейской бани, расскажет, как был Лениным и утратил военно-морским способом шинель Дзержинского, и разъяснит нюансы тактики одиночного бойца, вооруженного пожарным багром, в обороне и в наступлении. По вашим просьбам, русский язык в интервью сохранен во всем своем многообразии. Поэтому отсадите, пожалуйста, детей подальше от ваших голубых экранов. Если вы отслужили как надо в рядах советской, российской или другой армии, сохранили теплые воспоминания о том времени, не расстались с чувством юмора, хотите поделиться с общественностью своими армейскими историями и при этом располагаете возможностью прибыть в нашу студию в Москве, напишите, пожалуйста, по адресу на вашем экране. Уважаемые зрители, благодарю вас за своевременную помощь и хочу поделиться новостями. Первой на наш призыв о поддержке откликнулась российская компания «РИК». Руководство компании приняло решение поучаствовать в долгосрочном финансировании работ над нашей видеопродукцией. Стало быть, новые материалы уже готовятся. Думаю, будет справедливо в качестве ответной меры всем нашим зрительским коллективам заглянуть на сайт и канал компании «РИК». «РИК» поставляет отличные контейнеры по выгодной стоимости и делом поддерживает выпуск наших видеоматериалов.
Из крестьян, скажем так. Да. Ну и как из крестьян. Мама, значит, закончила педучилище. Мама работала, ну, недолго. Как-то это у нас так получается. Почему недолго? Наверное, у нас на генном уровне. То есть у нас есть ген руководителя. Правда-правда. Вот честное слово. И мама закончила педучилище и поработала воспитателем в детском саде, потом директором Дома пионеров, и потом директор клуба. Потом она какое-то время там поработала замдиректора профтехучилища по воспитательной части. Ну, мама, в общем, по культуре. А папа у нас из крестьян. Есть такой город, мама из Сокольского, это, представляешь, 20 километров напротив, ну, то есть Горьковское хранилище, там розлив обалденный. Вот мама с этой стороны Сокольская, я там, в принципе, вырос. Почему его окаешь? Все говорят, почему ты окаешь? Хотя у меня, да и брат, в принципе, окает. Ну, папа у нас, так сказать, они какают. Ну, вот смотри, а папа, он с Юрьевца, есть такой город Юрьевец в Ивановской области, там на рыбалку все ездят, обалденные там рыбные места. Вот, а папа в 47-м году закончил, ну, Юрьевецкий, видимо, техникум этот, ветеринарный. Ну, его распределили, поехал, значит, в Омскую область, в Омскую область, фельдшером. Ну, послевоенные годы. Но деревня-то, вот сейчас перескочим, все спрашивают, зачем ты уехал в деревню? Я говорю, братцы, вот в деревне я всегда выживу, да? Вот в городе у вас вот сейчас свет выключи, воду выключи, все, труба коллапс, да, по большому счету, топлива нет, ничего. И вот отправили его, значит, в сельскую местность, фельдшером работать в Омскую область. А он говорит, я скромный, ну мы все скромные до поры до времени. Ну там корову починить, тут корову починить, тут корову починить. Поешь, Саша? Да нет, спасибо. Да нет. А стоял на квартире там у женщины одной. А говорит, а раньше в каждой деревне был этот колхоз. Ну, естественно, Саш, поешь? Да нет, нет. А ездил на лошади, говорит. Ну, все, месяц, там, два. Ну, через три месяца я уж до телеги-то доползал уже. Ну, есть-то нечего было. Ну, скромный просто. Есть-то было чего. То есть в деревне всегда есть чего, да есть, да? Ну, и... так сказать, вошел во вкус, тут яичек, тут молочко, на ферме же наливает молочко-то, тут творожку, ну, в общем, стал он поправляться. Но, говорит, до того мне надоело, говорит, под коровами лежать, ну, там, то заболел, то телиться стало, то, ну, в общем, я понял, что, сынок, надо учиться. И поступил в Иванов институт на этого, уже на врача. Ну, когда врачом уже стал, естественно, и он работал у нас, ну, сначала в Пуче же, где я родился, то есть это все рядом, вот, представляешь, это вот, то есть, как тебе сказать, в радиусе, то есть Юрьевец от Сокольского 20 километров через Волгу, а Сокольска через Волгу до Пуча же тоже 20 километров. Ну, в общем, мама работала директором клуба, а папу, значит, отправили работать главфитрачом района. А потом какие-то там жильем-то что-то не очень было, и вот переехали в Собинку, да, папа работал ветврачом, мама директором клуба. И тебе сейчас скажу, знаешь, какое у меня детство было? У меня детство, наверное, было самое завидное из всех мальчишек города Собинки. Объясню почему. Я мог смотреть кино, когда хотел, и мультики. Раньше же не было ни видиков, ни херидиков, ничего, да? Да, было только радио с пионерской зорькой, да? И телевизор с этой, как я, с будильником в Роткомпут, да? Ага. И все. Я тебе сейчас расскажу. Ты не помнишь такой фильм «300 спартанцев»? Сколько у нас людей без глаз, без рук осталось в Собинке, ну, с переломами, по крайней мере. Все же за спартанцев были, мы же сразу за кого? Кого меньше, да? Но раньше был кинотеатр «Восход», он чисто фильмы был. А мама работала директором клуба, у нас фабрика в Собинке была в свое время. Ну, понятно, по непонятным причинам все развалили, да? А фабрика большая, по-моему, 8 тысяч народов. То есть население города было 24, то есть, а 8 тысяч народ только на фабрике работало. И при фабрике был клуб, он так, а фабрика называлась, значит, ком-авангард, коммунистический авангард. Вот при ней был клуб фабричный, мама была директором фабричного клуба. Сличенки, все вот эти, пламя, самоцветы, все у нас, раньше же они там, у них же в Росконцерте не были, там, и там 20 рублей, что им платили за это. Поэтому, ты представляешь, то есть я via, ну, движение вокально-инструментальных ансамблей тоже застал. То есть такое у меня, скажем так, культурное развитие было, будь здоров. Все говорят, ну, матом ругайся не за это. Я после научился. После того, как я закончил институт, стал уже, так сказать, инженером-строителем. А на стройке без укороченных слов трудно. Вот, ну, все, переехали в Собинку, все хорошо. Ну, естественно, в школу меня отдали, привезли в Собинку. Мне, представь, было, сейчас тебе скажу, мне было 6 годов. Я сейчас вот тоже смотрю на внучку. Уже на внука получается. Когда он подходит к подоконнику, он вот так на подоконник смотрит. Вот меня привезли такую же Собинку. Ну, я был прилежным мальчиком, хорошим, да. Матом точно не ругался. Ну, в садик ходил. Водила у меня бабушка, соседка. Ну, детство, знаешь, какое у меня вспоминается? Все большое было. Вот, наверное, вот такие прям яркие воспоминания. Вот все было большое. Машины были громадные. Тогда были Зилы, Захары. Представляешь, он едет, весь гремит. Для меня это было... опять же, я понимаю, у меня сейчас внук, да? Он когда увидел, ну, у меня кран подъемный, он 12 метров длиной. Он к нему подошел, он просто так на колесо посмотрел. И я вот себя в него возвращаю и думаю... И у него-то глаза вот такие, и у меня вот такая штука была. То есть все было детство. Потому что я считаю, все равно до 10-го, пока школа не закончится, это еще детство. Там кто-то говорит, там отрочество, юношество. Я все это на детство. Вот говорю, детство. Все равно у меня часто, мне 57, то бывает детство, играет в одном месте, да. Я на трактор, бывает, сяду, думаю, дай-ка я по полю двину. На экскаватор, правда. Ну, народ смотрит, на экскаваторе по полю катает. Ну, интересно же, да. Вот я говорю, еще внук сейчас вырастет, вот ему же 10 месяцев. Я говорю, Илюха, вот в следующем году мы с той по рюмочке двинем, ну, побольше, может быть. Бабушку пошлем куда-нибудь, а сами поедем кататься. Все. Значит, потом отдали... Естественно, в садик. Но я такой был принят, я был ушастенький такой. В общем, я маму слушался, да. А у нас воспитали, я тебе сейчас скажу, почему, может быть, я часто родителей вспоминаю. Ну, потому что они, как тебе сказать, приучили выполнять, скажем так, наверное, распоряжение. А может быть и про... Нет, все-таки распоряжение, потому что тон был такой, что нельзя было не сделать, да? То есть у меня были сразу обязанности такие, чик, вот так прям рамочки, да? То есть у меня обязанность была... Я самый младший, старший еще брат Серега, наш след постарше. Мыть посуду кто? Вова. Ну, не готовить же послать, да? То есть мне помыть посуду, протереть пыль. Раньше если помнишь, была полированная мебель. Ну, это не было, как лаком. Ну, обстановка дома, как у всех. Вот почему все говорят, а как это раньше вставляли ключики под ковриком? Я говорю, так а смысл брать такой вот чего-то, если в соседней квартире то же самое. Телевизор и пассатижи на нем лежат, да? Чик-чик, две программы смотреть больше нечего. Я всегда маленько когда был, думаю, почему всегда в 9 часов симфонию показывают? А с другой стороны, думаю, а что в то время можно было показывать, да? Я помню, по первой программе в 21.30 начиналось кино, я ведь тебе сейчас расскажу, какое у меня было воспитание хорошее, да? Наверное, строгое. То есть я до 9 класса спать ложился в 9.30 после программы «Время». Не поверишь. Ну, после, естественно, 9 класса я уже, мне как-то говоришь, у меня уже пушок усиный начинался вырастать, да? А так вот до 9 класса все. Мне разрешалось раз в год спать ложиться 10:30. Почему? Потому что я родился в 22 часа 15 минут. Вот я 12 февраля каждого года сидел и ждал, то есть взрослел с каждым годом. Учился хорошо, объясню почему. Потому что, то есть про обед сказал, да, то есть все, что, так сказать, я могу сделать, мне доверяли. То есть подмести лестничную площадку. Я не знаю, сейчас там прибирается, не прибирается. Ну, то есть дежурная квартира такая висела бумажка, да, то есть я подметал лестничную площадку. То есть мне, видимо, доверяли, почему мне всех ниже нагибаться. Ну, что я там, шлепок был, да? Подметать лестничную площадку я, мыть посуду я, картошку чистить позже уже я стал картошку чистить. Мама-то, почему это про картошку заговорил? Мама у нас в клубе, говорю, директором работала. Это вот не сейчас, там клуб-то не пойми чего, там деньги заплатил, тебя возьмут в кружок. Или там, ну, не то было. Раньше кружков-то было, тьма тьмущая. И всяких там танцевальных, там бального танца, народного танца, хор бабушек, хор дедушек. Раньше ведь мама уходила на работу, по-моему, с 9 рабочий день. В 9:00 вечера она не каждый день приходила. А если вот приедет какие-нибудь самоцветы, там Шубарин такой танцор был, Слещенко у нас особенький был, ты представляешь? Если концерт, это целое событие, там чуть ли не было основного масштаба, Слеченко приехала. А у них, это сейчас, как они там прайс-листы пишут, что вот за 10 тысяч долларов я приеду, там такие 10, раньше у них этот концертный день, что ли, как назывался, ну, за концерты платили. И мама, как правило, ну, поздновато приходила, да? Поэтому, опять же, я чуть-чуть вот подрос, там уже в третий класс, мне папа говорил, так, а батя мне картошку любил смерть. Вот если он картошку, вот хотя бы одну картошку в день не съем, как он сказал, если я хоть одну картошку не съем, то я голодный. Поэтому, ну я тебе сейчас скажу, это, опять же, после уже пюре научился, но я в то время, когда маленький был, у меня было три вида картошки. Картошка в мундире, картошка, значит, чищенная, и картошка жареная. Все, труба. Ну, получалось два раза, то есть, вот в понедельник картошка в мундире, во вторник картошка чищенная, сваренная в этом, ну, без мундиров, и третье – жарить. Я, между прочим, тебе скажу, я чемпион, ну, не чемпион Кашемира, но чемпион общаги был по жарке картошки. Я сколько бутылок водки в студенческие времена, это когда по талону водка была, на выиграл. То есть, я умел, ну, как сейчас называется по модам, картошка фри, да? А раньше это просто была жареная картошка. То есть, я за 5 минут жарил целую сковородку картошки. Ну, если, не знаю, в советских общагах был, как правило, там газовая плита, конфорка, ну, раздолбанная, это ничего не сказать, да? То есть там включаешь, спичку зажигаешь, пламя было вот такое, оно не убавлялось, ничего. Серьезно, это ужас. А ведь, не, в общаге раньше жили как? Поставил картошку, если ушел за чайником, ты приходишь, а сковородки уже нету. Ну, где-то запах-то идет по этажу, но ты же никто не пустит. Но на следующий день или на следующее утро ты все равно сковородку можешь еще. Бывали такие люди, которые ее и помоют еще. Это хорошо, если вернули. Это будет мусоропровод. Ночью слышишь, кто-то нашу картошечку съел, да? С папой мы на обед встречались всегда. Почему? Потому что я со школы приходил. Я помню, у нас трюмо такое стояло в прихожей. Ну, они у всех такие были. Помнишь, такие? Смотришь, как будто... Да. И лежало 43 копейки, записочка. «Вова, купи хлеба». И, значит, и 72 копейки лежало рядышком. То есть здесь 43 копейки. Почему? Потому что черный был 18, белый батон у нас был 25. У нас особенький был свой хлебокомбинат. Нету, говорю, сейчас ничего уже. Сейчас мы... Ну, сейчас, мне кажется, вот с такой ситуацией, сейчас, мне кажется, все возродится. Ну вот, и 72 копеечки написано. Купишь молока? хорошее молоко, которое утром можно было купить, оно стоило 28 копеек, там какая-то жирность. Ну, то есть тетя Клава разбавила или не разбавила, то есть до разбавления оно стоило 28 копеек, а после обеда молоко стоило 24 копейки. Я брал железный, значит, этот, ну, я, раньше же не было пакетов-то. Пакет-то, за пакет-то девки отдавались, там Мальборо нарисовано, да? А раньше были эти сеточки, авоськи. И, кстати, у меня, как тебе сказать, моей сеструхе двоюродный Валерка, муж сидел, на химии кто сидел, вязали их эти сеточки. И вот сеточка, чик-чик, за хлебом сбегаешь, у нас в четвертом коридоре был хлебный магазин. Все, 43 копейки, чик. Ну, пока идешь обратно, корку объешь, она такая корочка была. Да, если уж посолить да масло с растительным, это козырный парень был на улице, да. Или если свежий, вот прям бывает, привозили батон, третий, а то бывает полбатона, идешь до дома-то, а мама вечером придет: сынок, ты купил батон-то, такой грызок лежит, да. Ну, не суть. И папа на обед мне всегда говорил: так, Вова, сегодня у нас на ужин картошка в мундире. Вот веришь, нет, я ту картошку в мундире и папину, вот сейчас такого нет, вот сейчас и мы в деревне даже поленились, вот мы сейчас капусту не делаем, но мне кажется, скоро начнем опять делать в бочках деревянных. Я помню, мы с Татьяной Федоровной женились. Вот есть же капусту рубит, солит, а есть еще листами. Вот у меня у тещи, я помню, мы только женились, была две бочки стояла, вот которая листовая капуста называлась, она под зеленые щи. Ты ел когда-нибудь из печки зеленые щи? И что там на одном духе только сытый будешь. Да так вздохнул уже труба, даже хлеб есть не надо. Вот. А вот где листовые капуста была, там яблоки еще лужили. Я до женитьбы с Татьяной Федоровной я не знал, что такие яблоки. Ну, в мультиках, в сказках, там, сложки надо, там, мочено бы яблочко двинуть, да, а под самогоночку я ешь. Ой. Это дальше надо рассказать. Как меня учили пить самогон. Я сквозь зубы тут водку-то. Ну, вот.
Ну, я думаю, это многим пригодится, надо рассказывать.
Как пить?
Конечно.
Я научу. И Татьяна, надо было Татьяна, это она меня учила. То есть,
народ нам не простит, если не расскажете.
Так вот, смотри дальше. И, значит, папа сказал: сегодня картошка в мундире с капустой листовой. Он приносит у нас в подвале сарайки женщины. Это сейчас сарайки нет. Раньше сарайки были, у нас сарайки тоже бочка. Ну, мне в подвал было ходить труба. Мне казалось, сейчас за мной. Ну, кто-то напугал, там сказал: вон он там леший. Какой леший в нашем подвале? А там еще грязище, да и вообще всякая всячина. Леший там не водился, мне кажется. И вот, значит, я чистил лук. Пока почистишь и заревешься, весь в усмерть думаешь, кто его придумал. Потому что маленький же был, вот так вытер, все труба, пап, все придет, а мне полотенце с речем вода. В общем, я варю картошку. Ой, была пятница, а в пятницу показывали в гостях у сказки. А у нас был два телевизора, один черно-белый рекорд, вот который с пассатижами-то, а другой был Фотон 714, весил 70 килограмм, ты представляешь? Специально заказывали, у нас был такой промкомбинат в Собинке, тумбочку, ну, сейчас же все в Икеи ходят, ходили, да, а вот у нас промкомбинат был, в промкомбинате под него, она, короче, вот тумбочка была метр, что-то там на 70, но впоследствии он сгорел, тоже отдельно расскажу. Когда мне можно было смотреть цветной телевизор, сейчас скажу, мне можно было, когда идет хоккей, папа тоже ее смотрел, там, представляешь, оказывается, у наших красная форма, а у шведов-то синие эти, как его, у них же эти короны, да, синие короны, желтые. Ой. Можно было смотреть, когда мама, значит, смотрит этот фигурный контакт, это же турба была, да, и в пятницу мне можно было смотреть в гостях у сказки. И, короче, было в гостях у ну, мама, естественно, на работе, папа мне в обед сказал: свари картошку в индирах, а я помню, варили, раньше ведь ничего не выбрасывали, сейчас все выбрасывают, а раньше был ковшик, ручка, блядь, отвалилась от очередного перевара картошки мне, да. Ну, отвалился, варить-то все равно надо. Ну, короче, был такой военный у нас ковшик, вот в этом военном ковшике надо было варить картошку. И папа сказал: сваришь картошку, хорошо, капустки нарежешь, все, сидишь вот так на ленточке их режешь, деревянная такая у нас была эта резалка, доска разделочная, ага. Луку почистил, все, поставил картошку. Ну, папа сейчас придет, там, в 6 часов папа приходил, а там в 5, что ли, или полшестого, в гостях у сказки начинался. Я пошел в гостях у сказки смотреть. Ну, и все, смотрю, папа в 6 часов, видать, я немножко засмотрелся, а я сам сижу, ну, что-то дымком, и папа как раз говорит: сынуля, ты сварил картошку-то? Ну, я тут вспомнил, что я ведь картошку поставил. У меня водичка, значит, выкипела. И картошка стала уже не в мундире, а печеной. Вот единственное, конечно, я тебе сейчас скажу, никогда за всю мою маленькую детство, никогда меня, за всю жизнь, наверное, один раз меня мама как-то веником по заднице двинула, и то знаешь почему? Потому что я разбил чехословацкую, у нас же Собинка была по братьевым, я был на Днисе, такой город чехословацкий, они к нам приезжали и привозили там подарки, ну, вазу, например, чешскую. Насмотришься с телевизора-то, футбол-то играют же, я поставил вазу на стол, думаю, попаду, не попаду. В общем, как мячиком дал, попал. И она раскололась прямо так, ровно. Ну, ума-то нету. Я ее взял за ленту, смотал. А там цветы стояли, а ума-то нет, воды-то налить. Мама приходит, говорит, а что-то воды-то нету. Я говорю, да вытекло, наверное. Она говорит, а как вытекло? Подошла, там, естественно, ваза пополам. И вот за всю жизнь, мне мама один раз, за всю жизнь она мне вот веником по заднице. Причем вот этим широким, там не больно. Но сам факт. И самое мне страшное наказание было, когда вот так у меня мама такая прям такая строгая была, так посмотрит, говорит, тебе не стыдно? Мне было стыдно, мне вот я готов был провалиться куда хочешь, честное слово. Вот такие наказания. А так, я говорю, очень послушный, с определенными обязанностями. Летом, значит, у меня была обязанность, ну, с весны, как посадка прошла, мне надо было ездить к папе на работу в ветлечебницу, поливать грядки. То есть я должен бочку 200-литровую холодные на какие-то растения вылить, а бочку 200-литровую, ну, наверное, поменьше, ну, деревянные такие бочки, но здоровые. Это значит, там огурцы, это я все поливал. Польешь из пруда, после обе бочки натаскаешь, это метров за 30 надо таскать. В общем, полтонны разлил, полтонны залил. Раньше мы все же в космонавты хотели, да? Пока учился в школе, значит, в родной школе номер 1 Собинская, СССР, у нас был номер 1, ходил в секцию в лыжную и ходил, значит, еще в баскетбольную секцию. Даже, так сказать, у нас Гадалов такой был, я уже имя сейчас сразу не вспомню, Вячеслав Иванович, по-моему, Гадалов, жив, не знаем. Раза 3 или 4 мы чемпионами области даже были. И все успевали. Зимой мы еще играли, значит, за школу в хоккей. То есть лыжи, хоккей, значит, баскетбол, и еще вечером, я не знаю, помнишь, не помнишь, такие времена у нас, значит, заливали весь стадион, и вот на стадион ходили кататься. В 10 часов вечера гасили свет, а мне спать ложится 9:30, мне так это было. Но благо стадион минут 15 от дома. И вот зима у нас все на этом, как его, на спортивных мероприятиях.
Вот сейчас многие не верят, что как-то откосить от армии оно было... Ну, практически невозможно. И в общественном сознании это было прям настолько мерзко как-то. Так оно или не так было?
Нет, ты знаешь, как... Ну, я не скажу, что там... некоторые говорят, что и девки бы не пошли с тем, которым, значит, не был в армии. Может быть, и пошли. Но я вот, видишь, и из своего класса ни одного не помню, да? Да и из параллельного. Ну, я не знаю. Это было... Ну, как тебе сказать... Считал дефективный какой-то, честно слово. Естественно, я не знаю, почему вот сейчас, значит, культ десантников был, но раньше почему-то, я не знаю, вот у нас вот, пограничники круче раньше как-то смотрелись. Ну, не, то ли не смотрелись, но вот у нас, я помню, я маленький пацан был, у нас вот с первого подъезда служил на китайской, то есть круто было служить на китайской границе, там все-таки тыры-пыры, китайские, так сказать, могли товарищи напасть. Морфлот тоже, конечно, ну как-то вот я помню, пограничники, это вот десантики, так, вот у нас на первом этаже жил Леха Федотов, ну, он сейчас уж на пенсии после милиции, что он служил в десанте, это я, не знаю, лет, наверное, в 40 узнал, как-то вот на какой-то праздник там увидел, то есть не кичились, вот эти там ВДВ наколок не видел, вот честно слово, сейчас вот как-то все это десантики, раньше, не знаю. Ну, как, вот смотри, то есть меня должны были забрать, я же в феврале родился, меня должны были в армию забрать весной и брали, значит, знаешь, куда, в кремлевский полк, где ногами-то не ходит, шевелит, как, ну, кремлевский полк, наверное, да, потому что я был 1,83 м роста, там же рост какой-то надо, ширина, чтобы европейский взгляд и все остальное, ну, я такой был это. Но размерчик у меня был, если тебе показать, этот, как его, дембельский форм у меня, да, то есть 48-й, это я на дембель пошел, то есть я был крепыш Бухенвальда, да, а, естественно, до армии я был такой, ну, пощупли, ушастики, головастики, волосастики, да, вот, в армию, конечно, забираю. И приезжали дяденьки в черных пиджаках, какое-то собеседование было, просто военкомат тебя вызывают, там, да, там проверили, ну, там, опять же, чтобы мама, папа там были, там, может быть, из рабочих крестьян, ну, или из интеллигентов, ну, вот как-то интересно, как отбирали. То есть нас отобрали, там, человек, наверное, 10, наверное, по одному там вызывали, там, эти, ну, естественно, медицинские справки, все эти психологи. И должен был я вот идти вот в Кремлевский полк. Вот, а права-то получил, я тебе говорю, вот я тут справку-то нашел перед этим, как его, я же, раньше же, а теперь дальше, раньше в автошколу, хочешь, не хочешь, иди давай, дружок, учись, кто он тракторист, кто он связист, кто куда хочешь, вот меня, как папа себя такой, отправляет, иди, тем более на халяву, вот видишь, у меня даже справку, вот я чисто случайно, просто тебе говорю, вот я взял специально военный билет, а ты видишь, в военном билете, и получается, 15 декабря 82 года, это мне уже в автошколу справку, и все, в декабре закончил. Я вот учился на шофера в автошколе-то, а должны меня весной в армию взять, вот в Кремлевские войска. Ну, папа-то, так сказать, не, с мамой не последние люди были в городе-то. Не то, что мне не хотелось идти там именно весной, а мне хотелось идти, но просто мне хотелось идти, так сказать, на более, ну, не в пехоту, скажем так, да? А чтобы идти не в пехоту, раньше много народу было, вот, считай, 3 группы нас выпустили, по 45 человек. Или нет, по 30 человек, 3 группы было, 90 водителей было. А папа у меня работал в то время, вот как раз перед армией, моей перед армией, да, он работал начальником госплемобъединения. Ну, это вот семенение, все это дело, там, проб молока, одна жирность, ну, такая, ну, как же, ну, директором этой конторы. Госплемобъединение так называлось оно. И он сходил, договорился, был такой у нас военком Чернышков. Вот даже мне, я тебе сейчас, о, даже подпись есть. Ну, все равно же все, так сказать, встречались у кого-то, у тещи. Ветеринар раньше очень ценился. Я думаю, скоро опять будут ветеринары цениться. Почему? Потому что у меня папа обалденно кастрировал поросят. Они даже не догадывались, что их кастрировали. Только теща у меня, когда она приезжала, вот бывает, у тещи поросенки были, да? Скажи Михайловичу, пусть едет кастрировать, да. И он приезжал, и он как-то не резал, а отрывал. Я представляю, что это, наверное, больно, потому что поросенок орал, будь здоров, и теща ревела вместе с поросенком. Он сразу заходил, говорит, Никифор, тебя что ли кастрировали? Ну, ведь жалко, вместе с поросенком. И папа через тещу, через это, то есть ветеринары были в цене, потому что у кого корова, у кого там поросят, всякая скотина-то полной была. Оказывается, и куры тоже болеют сутками, я и не знал, там всякие у них прыщи всякие, что-то такие клещи. И папа как-то был знаком с этим, с Челышковым, не серьезно, да. Ну, он сходил к нему и сказал, слушай, пацан-то в армии хочет служить, ну, вот ему сейчас бы на категорию Б сдать. Потому что вот нас привезли в армию, сейчас тебе скажу про отступление, вот нас привезли 120, 60 Владимирских, 60 Горьковских, как везли, я тебе расскажу отдельно, это труба, рофло бедный. Да, а с категории Б всего только 3 нас было. Да, естественно, а категория Б ценилась почему? Потому что, как правило, вот С-то давали, вот ты закончил автошколу, все, на тебе категорию С, через неделю ты едешь в армию, ты все говорят, а ты ездил хоть когда-нибудь? Да, только в автошколе, да? Вот, а папе как раз вот по работе госплемобъединения, ну, по племработе надо было, раньше ведь от каждой коровы брали пробу молока, такие штуки. И тебе, у меня работа была какая, был УАЗик, головастик, я вот на этом головастике объезжал весь район, но, естественно, не в день. Ну, всю неделю я ездил только, приедешь на ферму, тебе дают такой ящик, он метр длины, где-то полметра ширины, и там, например, Машка, Дуська, там, да, написано, например, деревня Фитинина, там совхоз Борец. Да, у нас такой был. Там написано Машка, и там подписано, и там жирность молока, там смотришь, жирность сбавляется на мясо, корову-то. Вот, а кто должен привезти? Вова. А если Вова-то нет, кто на УАЗике поедет? Поэтому папа сказал, сынок, давай я возьму тогда. А их было у папы на работе штук, наверное, 8 или 9. В общем, ну, где 9, где 10, там 11. В общем, он взял в плен деревни. Ну, то есть в разные области, большая Владимирская, в разные деревни, в разные совхозы ездили мужики. Ну, я, естественно, вот я, например, в эти три совхоза, ты в эти. Я говорю, дай хоть мальчишка поездит. Ну, стаж. И у меня же трудовой стаж-то с 82-го года. То есть у меня 40 лет получается. Вот. То есть 40 лет у меня права. Представляешь? Да, я сзаду умею ездить. Димка мне показывал. И он говорит, давай-ка ты поездишь. И вот я до ноября 1983 года, то есть 83-й меня должны были забрать весной, до ноября я ездил на УАЗике, все. А раньше там приходит повестка. Это сейчас там бегают, кроются. Бля, как-то бегают, крыться, бля. Ну, не то, что говорит, там, за того, кто не был в армии, девка не пойдет замуж. Я не знаю, но таких и не было. Ну, единицы, и то это надо быть. Но это не позорно, вносит правду больную, там плоскостопие. Но это же не диарея плоскостопие-то. Можно и вылечить, как у нас Ротный говорил. Ну и что? Сапоги снял и ходи, когда-нибудь выровняться. До ноября 83-го года, да, пришла повестка, значит, чик, все, прибыть, да, проводы. Все
как проводы, вот важная традиция.
Проводы, балденки, нет, ты что, проводы. Как раз водка Андроповка появилась, 4,70, как сейчас помню, потому что ну, элитные товарищи пили пшеничную 5,25, и была у нас сейчас сибирская. Сибирская была 6,20, с закруточкой такой, там Дед Мороз, Снегурочка в санях едет, это 6,20, а 5,25 была пшеничная. И была вот водка 4,70, Андроповка. Как все говорили, фу, такое говно не выпьешь. Не поверишь, 4 ящика выпили просто так, как воду. Как это говорится, как в сухую землю. Да, ну хоть мама с папой, так сказать, культурно-интеллигентная семья, но тем не менее проводить надо как положено, да. Ну, короче, как раньше говорили, вечерка, все, значит, погуляли. Естественно, у меня подруга была, которая меня провожала в армию, Людка, как сейчас помню, фамилию уж не помню, по-моему, Савельева, да фиксим, не дело не в этом. Вообще все хорошо, утро, естественно. Да, ну, то есть вечер погуляли, там песни гармонии, ага, к военкомату пришли, у нас такой березнячок там был у военкомата, раньше на берегу был военкомат, сейчас не пойми где там, и, значит, у нас же Клязьма, через Клязьму автобусы ездили, ну, то есть вот тебя сажают в автобус туда, а все равно, может, и в последний раз пьем-то, да? Пили все, конечно, будь здоров, ну, я такой, ну, то есть часть приходила нормальная, в норме, так сказать, то есть доктора от военкома отличали легко, да, по халату уж точно, один в зеленом, другой, значит, в белом, да. А у нас был такой Сашка Кондрашин, он слобинский, мы с ним и в армии вместе служили, такой, ну, как тебе сказать, ну, разгильдяй, это вообще ничего не сказать, но, ну, такое ощущение, у него ко всему был приделан пружины, он весь такой вот был, понимаешь, а там же перед армией медкомиссию, типа, надо было проходить. Ну, в общем, карандаша занесли. Просто вот, представляешь, просто так, все, Кондрашин, Винков, Кондрашин, а он, представляешь, как флаг вот такой. Он же такой точненький, Санька-то был. Ее прямо на руках занесли в военкомат-то. Так, медкомиссия. Ну, там, естественно, дышите, надышите, нагнитесь, не нагнитесь, откройте рот. Ну, короче, его просили открыть рот и дыхнуть. Он даже не дышал. Докторша сказала, хотите в армию? Он говорит, давно. Она говорит, пойдете в армию? Он говорит, пусть несут, не дойду на авто. Ну, короче, вот так, потихонечку. Но самое главное, что когда крикнули «строиться», ну, там эти мешки туда-сюда, да, Людка у меня, помню, вот, представляешь, вот береза стоит, с этой стороны мама стоит моя, царство небесное, а здесь, значит, Людка, подруга, которая у меня... Вот пароходная сирена, мне кажется, гудит тише. Она как... Что-то там, типа, Вова, как заорал, у меня ж мамка-то испугалась. Надо было видеть лицо мамы, то есть вроде бы маме, так сказать, расстраиваться, что меня забирают-то. Так как крикнула. В общем, мне сразу захотелось в армию. Да, потому что сегодня так оно кричит, думаю, да, не-не, надо ехать в армию. Ну все, в автобус загрузили, и как обычно, значит, привезли в Владимир, как там на сборный пункт, в областной военкомат. Но как, я не знаю, сейчас такого не бывает, но раньше было, не приехал покупатель. Вот ДМБ кино очень близко, так сказать. Ну, там дофига наиграно, но очень близко. У нас были трехъярусные нары. есть опытные пацаны, которые уже служили в армии, которые, значит, через наш военкомат Владимирский забирали в армию. Не призывали, все равно все называли, забирали в армию, да. Они сказали, вот если на призывной приедете в Владимир, в областной военкомат, лезь на третью полку. Я говорю, почему? Ну, внизу не очень. Могут где-то его ссать и вливать, да. Первую ночь, значит, ну, нас все привезли, ну, у кого чего. Естественно, всех обыскают, никого ничего нет, но форточка была вот такая, и она не зарешеченная была. То есть голова не пролезет. Но все равно ведь найдут самого маленького. Нашли самого маленького, его так вытянули, и в эту форточку, и он как-то пролезал, причем с двумя бутылками сразу. Сначала, да, никто его, естественно, не поймал. И вот опять, похоже, только из девятой роты, помнишь, стригли пацана-то? Он говорит, ну, как служба-то у меня как сон. У нас вот такая же прям похожая ситуация была. Ну, естественно, мы залезли с мальчишками на третий ярус, а были ковровские. Вообще у нас город Ковров хулиганистый в те времена был. Сейчас, конечно, не знаю, я уж, так сказать, по вечерам-то там не гуляю. Ну, такие они, мальчишки-хулиганы все были. И были там, значит, сержанты, и пришли, значит, так, нам бы выпить, закусить, так, пять минут вам собраться, и все. Ну, там, естественно, с третьего яруса им крикнули, что для них не принесли, не привезли. Да, и сержанты пошли, типа, сейчас мы разберемся. Ну, били их недолго, но сильно. Потом их выкинули, значит, к выходу. Да, они там полежали сколько-то, вскочили, сказали, ну, мы вас всех запомнили. Как там запомнишь? Там, во-первых, не пойми чего, одна лампочка где-то в углу горит, одна лампочка на входе, не пойми чего. Мы-то как-то ориентируемся в темноте-то. Да, ну, короче, за нами покупатель не приехал. Часть забрали пацанов, значит, ага, забрали. Часть, значит, осталась. Ну, естественно, в этой части остались мы. Раньше все просто же было, там приходит какой-то там подполковник, говорит, ну что, мальчишки, за вами сегодня не приехали, давайте, вот сегодня у нас чего, понедельник, вы давайте приезжайте в среду. Ну, а мы как раз все съели и выпили, надо, так сказать, поправиться с этим делом-то. Ну, среду так среду уехали, значит. А 83-й год, ноябрь, ты представляешь, снегу было, вот я столько снега до сих пор не видел, то есть вот второй раз я уже 25-го окончательно меня в армию забрали. Да, и вот 25 ноября было, вот ты не поверишь, вот выше пупка, вот мне, вот столько было, то есть вот такие проходы в Соминке были. Ну и все, то есть я опять приехал домой, там сказал, а ты что не в армии-то? Папа с работы пришел, там в 6 часов вечера, нас что-то под вечер уже отпустили. Я говорю, пап, ты там покупатель не приехал. Потом вот через день, то есть в понедельник нас обратно отправили, да, потом в среду мы приехали, но все, самое главное, собрались, то есть никто не убежал, не закосил, ну, не знаю, как-то не принято это было. Я не говорю, что там с пистолетом ходили, как сейчас там участковый там кого-то там вылавливают, ну, не было такого. Но и опять же не скажу, что везде был, на углах было написано, ты дефективный, тебе не даст и с тобой не пойдет. И наверное, и даст, и пойдет, но как-то сослужившим оно было, наверное, все-таки интереснее, да. И 25 числа вот все у нас уже, так сказать, мы приехали, опять, ну, уже сами пришли, ничего страшного, голову нас запустили. Ты куда идешь? А ты говоришь, в армию. А, в армию? А что, ну, почему пешком? Ты говоришь, ну, в понедельник, видишь, нас купец, или покупатель, или купец не приехал, давайте все. Все хорошо, потом, значит, пришел капитан, да, нас построили после обеда, капитан, значит, такой пришел, ну, с синей такой штуковинкой, и говорит, ну, что, мальчишки, давайте строиться, и на вечерней электричке как-то, мы после обеда электричка как-то шла на Владимир, не помню во сколько, но зима была, то есть, ну, ноябрь уже темнело вечером-то, и мы пешочком, вот военкомат там недалеко, ну, как недалеко, наверное, километра полтора, может, два до железнодорожного вокзала, и пешочком, никто нас не хранил, вот, капитан был и младший сержант был, все нас посадили в электричку, сели, проволокой, я как сейчас помню, закрутили ручки, чтобы мне еще так, наверное, не открывали. Ну, чтобы просто нас не потерять, наверное. Естественно, у нас было, оно всегда было. Привезли нас в Москву, вот как-то по Москве, по метро. Привезли нас в Домодедово, а там что было? Ну, народ со всех краев, брали. Мы все, вот таджики, наверное, в полосатых таких этих стеганых, у них как стеганки, только они длинные такие были. Да, пахли они, конечно, так. Ну, а что пахли? Наверное, там дед еще в этой стеганке ходил. У них халат такой, как стеганка. Потому что они на полу лежат на бетонном. Я думаю, долго-то я бы не пролежал бы, если, ну, в тонком-то, да? Вот, нас 60 человек привезли от Владимирских, потом 60 человек нижегородских, ну, тогда Горький был. И вот нас на Ил 62-м повезли. И опять же, всех прошмонали, сказали, водки там ничего нету. В самолете появилась водка, да, и нас в отдельный салон прям как-то посадили, в два салона. Ну, мы в куче сидели, да. Тетенька только пришла и сказала, на Ил-62 летели. Там то, что полоса-то была короткая, это уже после реконструкции сделал в Владивостоке. И сажали, раньше Ил-62 долетал до Хабаровска, в Хабаровске тебя высаживают, переходишь на Ту-154, Ту-154 уже летит в аэропорт Владивостокский. Привезли. Интересно, да. Ну, первая жизнь, а взлетать-то стали, да первая жизнь, а когда самолет-то взлетает, у него крылья-то вот так шевелятся, вот там кипиш у нас, батюшки, крылья отвалится, пойдите бабе, скажите, куда поехали, сейчас крыло отвалится, ну, а там как-то, ну, перепад, видать, этих на аэродроме-то, да, это меньше, это больше, скажите, левое колесо там, в общем, все как-то взлетели, да, пошумели, в общем, выписок усилили, все, то есть перелет был обалденный. Прилетели в Владивосток ночью. Мы туда же летишь-то, навстречу, то есть туда за временем, сюда навстречу, да. Если оттуда в 10 утра вылетаешь, а прилетаешь в 2 часа дня сюда, да, да, я в отпуск летел. Привезли нас, да. Но представь, у нас мороз и снегу, говорю, по пояс. Мороз такой небольшой был, градусов, наверное, 5-7. Но ни сыро было, ни текло. Ну, прилетели-то мы с такими раздолбаями, конечно, там не равнее с Несмирным, потому что там равнее с Несмирным говорить, мне кажется, было бесполезно, потому что такие были полупьяные и с похмелья. Ну, не все, ну, то есть, ну, были, которых несли, а уже обратно не понесешь же его там, да. Все, сели, получилось, что ночь. Потом сказали, что за вами сейчас приедет кто-то. Мы вышли, представляешь, трава растет. Ну, вот представь, мне Собинскому, я уехал, там сугробы вот такие, трава растет, и уши не мерзнут, и снега нет, ничего нет. Ага. Все, значит, приехали за нами, помню, 66-е приехали, 66-е привезли нас, да, взлетка, значит. Вот кто братцы, кто служил на угловой, это Артем 5 адрес, да, вот я там служил полтора года, пока меня, так сказать, на повышение не послали. Сначала разжаловали, конечно. Да. Нас привезли там за взлеткой. Сейчас при нас уже в 85-м году весной начали перевозить из военного городка казармы эти полковые через взлетку там сейчас за взлеткой. А раньше они были в казарме-то тут, в гарнизоне. Вот. И там за взлеткой была баня. Конечно, вот в ДМБ такого не было, а у нас было. А это было уже, то есть нас привезли-то уже, это было 26 ноября-то, да? То есть все равно не лето. Хотя травка такая была, все хорошо. И мне, опять же, так сказать, кто служил в армии, ну, с нашего дома там в Собинке, говорили, мыться первым не ходить. Я говорю, почему? Все равно там будет холодно. Я говорю, а как-то в бане будет холодно? Я говорю, ну, будешь служить, узнаешь. А привезли-то нас, получается, в четверг, а баня-то была в субботу. Да. И вот я первый раз в жизни, да, значит, понял фразу «в бане пар есть». Пар есть, да. И вот кто первый заходил, да, им, значит, ну, они совсем раздели, а там же сразу, вот мы разделись, вот, например, вот так, кидать одежду всю ту. Москвичи-то были некоторые в джинсиках, даже некоторые в адидасовских кроссовках. Естественно, все это ушло, так сказать, сержантам. Да, у нас был Серега сержант, младший сержант, он когда увидел джинсы, я говорю, вы куда приехали-то? Они говорят, в армию. Такая это зачем? Вам никто не отдаст. Почему? А мы сейчас сожгем все в печке. Ну, естественно, начали закидывать. Ну, то, что не надо было закидывать, оно не закидывалось, да. Ну, вот, все. Что, раздели, скинули. Так сказать, я, наверное, до середины балета стоял одетый и видел, как в другую дверь выходит, кто мылся. Вот, кто, не дай бог, водой обливался, они, ну, чуть-чуть вот так они начинали выходить, да, и причем такого синего цвета, я думал, с бани синего цвета выходят, ну, прям такие сизые они, да, но движения были немного скованные, потому что, ну, градуса, может, два мороза-то было, а топили баню неделю назад. Да, еще, да, самое смешное, что мыло давали, вот детское мыло такое давали, пополам разрезанное, каждому идешь, да, и еще сержант Серега-то говорил, что так, Кто выходит, значит, с помывки, голова должна быть сырая. Ну, и думаешь, не совсем же она должна быть сырая. Я-то не хочу вот так выходить-то. Я зашел, так воду-то потрогал. Ну, наверное, вот это очень теплая вода была. Я так, ну, ледяная она была вода, да? Думаю, да пошло все уже. Просто взял вот так. Ну, думаю, мыло пригодится. Так в ручке. Ну, одежду все бросил. Выхожу, я помню, вот так. А патлы-то были, у меня будь здоров. Ну, так с них еще течет. А рядом стояло здание, ну, типа ангара такого, такой большой ангар-то был. И там палати были сколочены, вот как сейчас помню. Я, вот метров, наверное, 40, и все это палати, представляешь, что только в дворе, да. Ну, конечно, после гражданки это вот, ну, ты ходишь, вроде бы тебе и выйти, а ты понимаешь, что уже нельзя, там же все закрывается, за тобой идут и закрывают, да. Вот, пришли. Ну, типа спать. Значит, постельно один чехол, то есть не чехол, ну, самолет чехол, наверное, надевает, я не знаю, как он называет, как назвать-то. Ну, покрывало такое, самолет закрывает. То есть это вот сшита такая штуковина. Это типа простыня, сверху такой же чехол, это типа покрываться. Отопление. Стоят, значит, в начале этого, значит, помещения, ну, ангар, наверное, все-таки такой, потому что высокий был. И две печки из бочки сделанных. Вот приблизительно, я когда в Чечню мы как раз приехали, я вспомнил вот эти бочки. Только там соляркой топились, а тут травами какими-то такими, ну, они не говорили, почему. Типа тепло будет, да. То есть вот лежали все, получается, под одним одеялом. Естественно, запахи были, будь здоров. Ну, тепло. Да, было тепло. Сейчас вот вспомню. Сейчас такого у меня, ну, может, и есть. Ну, вот как-то это все. И я все думал, неужели вот эта армия, ну, а почему коек-то нету? То есть мы лежали вот в палате 40 метров длиной, и внизу ведь то же самое. Представь, если дух снизу, я как сейчас вспомню. И ничего как-то. Потом, значит, ну все, на следующее утро тоже покупатели, потому что часть мальчишек забрали тоже и владимирских, и нижегородских, ну, горьковских, они горьковские в то время были. Забрали авиацию, погранвойск, вертолеты. То есть, ну, вертолеты-то, мальчишки-то. То есть, у них петлички зеленые, а там самолетики, ну, с крылышки. Ну, авиация, погранвойск, наверное. Да. Есть же морчасти погранвойск, и тут такая же история, да. Вот там служили. Нас вот забрали, значит, ну, естественно, кто нас привел, этот же капитан, в принципе, пришел за нами. Привели нас в этот, как его, вещевой склад. Да, в вещевом складу одевали. Дзержинского видел в шинели? Ведь он бы мне завидовал. У нее вот по щиколотке шинель была, а у меня прям по самый пол. И она была такая темная-темная такая. Вот, я не знаю, из чего она была сделана, но... У некоторых светлые шинели были, а у меня прям такая чуть ли не черная шинель такая была. И она прям была вот как вот, вот если бы Дзержинский меня увидал в той шинели, сказал, Вовчик, вот дай, честное слово. Мне дали эту шинель, она мне самому понравилась, она прям такая, вот как это, вот такая шинель была, шапку дали. А раньше круто было, знаешь, чего, вот сейчас все вспоминаю, правда, вот сейчас никакими деньгами не купишь. Вот сейчас смотришь, у них какие-то шапки, какие-то вот, ну, какие-то... Как вот я китайскую купил за 350 рублей. Она, наверное, точно китайская есть, только зеленым цветом. Это как Тимати, показывали же, Шойгут отдавал, это как телогрейку какую-то. И вот я сшил бы, оказывается, она там на Авито продает, не на Авито, в Алиэкспресс продается. Ну, фиг с ним. А шапки были, знаешь, какие крутые, с белочкой. Вот в шапке такая, ну, рисунок был белый, если вот с белочкой, а были еще типа, ну, не красный треугольник, а какие-то типа треугольник или звездочки. Но это, ну, а какая-то, понимаешь... Ну, что это, ну, не видно, ничего не было. А вот с белочкой, это вот на день, с белочкой. Знаешь, как у нас называли? Канолева. Это значит новая. Канолева шапка с белочкой. И круче тебя только яйца вкрутую, причем вареные мне, да. Вот имеет шапку, она прям как папаха такая высокая была. Ну, сейчас я расскажу, дальше еще интереснее будет. Все, шапка, значит, то есть я одел, думаю, в зеркало-то глянул. Ну, генерал, ей-богу, ну не меньше, честно, даже не полковник, генерал. Все, ну, там погоны там, этот, как помнишь, опять же, в этом, в ДМБ это было, да, пришивание воротничков, ну, просто пришивание, говорит, воротничков и все, ничего, смысл, говорит, пришивание воротничков, смысла, говорит, никакого нет, просто подшивай, а я не умею, он говорит, никто не умеет, подшивай, вот слушай дальше, это же не то, что я делал-то, значит, все шинель, а уже сумерки темнее. Вот, значит, нас одели, дали мне, ну, стекляшечка такая была, то есть были ПШ, кто за границей служил, потом были, ну, просто это, как его, ну, ХБшная такая форма, а духом давали стекляшку, наверное, всем духом, для чего, чтобы, наверное, мы там замерзли, вымерли, потому что широта Сочи, влажность большая в Владивостоке-то, то есть, а часть стояла от Владивостока 20, там, чем, по-моему, 27 километров, вот где я служил полтора года-то, и, значит, стекляшку дали. Сапоги дали обалденные, вот, как тебе сказать, ну прямо обалденные, вот, ну, сам же мерил, все выбирал, утро, ну, а, привели нас в часть, ну, там, естественно, духи вешайте, стыры-пыры, жуй-бедыри, значит, во вторую роту у нас отдельный батальон, значит, связи, 19-193, это первый, вот, первая часть, это батальон связи. Потом уже другие части были, когда меня отдали, чтобы я им показал, как надо служить. Да, я просто меня разжаловали так все. Все, точно. 19-193, отдельный батальон связи. Все, привели, значит, во вторую роту. Ну, спать положили. Ну, то есть никто не колотил, никто не бил, естественно, ничего. Так, куда вещи? Так, вот сюда шинельки, вот сюда шапочки, вот сюда сапожки. Так, на табуреточку, естественно, стекляшечку и все остальное. Так, а сейчас пока давайте это, подошьемся. Ну, опять дали этот духовскую метель же, просто подшивы, и там значит, отрываешь сколько надо, потом все это дело складываешь, да. Ну, ладно, пошли подшиваться. Потом сказали, так, подшились, теперь стричься, так, а мыться-то будем? Мыться в следующий раз. Меня как Ленина, как сейчас помню, постригли, меня выстригли все вот тут, вот оставили вот тут, ржали, ну, вся рота там ржала. А что ты сделаешь? Я скажу, я уйду, что ли? Ты думаешь, ну, не бьют уже хорошо, там некоторые рассказывают, да. Я как Ленина ходил, но пока это, дежурный по части зашел, я, как Владимир Ильич, сижу, такой, да. Мне уже такие усики прорезались в то время-то. Но они еще не сильно не росли, но пушок-то был. Ну, еще я молодой Владимир Ильич там был. Ну, там по приколу, одному то выстрелку, другому то. В общем, ну, пока без грубости все, да. Да и особо-то грубости не было, да. То есть такой ярый дедовщина-то. Ну, побыл ты там Лениным два часа. Ну, не суть. Короче, наступает утро. Ну, там, ну, как тут, там просто дневальный кричит, рота подъемы. А ты еще никак не видишь, что надо подниматься. Чего, куда? Ну, там тебе быстренько объясняют, кому-то там поддают, там слетают. Да, мы на втором ярусе, ну, как-то нас пронесло, ну, просто сами встали. А мы в этих кальсонах-то еще, тут эти, они же в шнурках, тут шнурки, тут. Ну, все, в общем, да, это, ну, одели свой погон, потому что мы пришили там все эти. Ну, строиться на подоконнике там. Мы, на зарядку нас не гоняли по духовой манинте, да, это ж. Вот когда курс молодого бойца наступил на зарядке, там что-то. Ну, короче, строится на подоконнике, да, строится. Я подхожу. Где мой шинель Дзержинского? Там вот сидит, тут видишь, ну, вставать не буду. Ну, в общем, до коленок она не дотягивалась, это, длиной. Я не знаю, где взяли ее. Ну, короче, и она такая, как тебе сказать, мышиного цвета, чуть потемнее мышиного цвета, причем она тонкая такая была, я почему-то вот так взял, ну, окошко было такое, она какая-то прям в дырочку. Все, погоны какие-то вот такие, ну, все, она как будто вот с ребенка из садика снята. Ну, она на моем же месте висит. А, что-то, сейчас, погоди. Да, встали. Строится на подоконнике, а я же скромный, думаю, не буду толкаться. Точно. И шинели вот так просто, но моей уже не было точно, потому что она вот здесь висела. Она вот так, ты-ты-ты, и вот висит вот эта штучка. И шапка. Шапку надо было видеть. То есть мы всего проспали одну ночь, да? То есть моя шинель там с пятым ростом превратилась в нулевой рост. Рукава были вот до сюда. Рукава были до сюда, значит, шинель вот, ну, как пиджак. А шапка была, она просто, она не налазила, она была просто на макушке у меня. Просто это взял вот так просто, раз. То есть кокарда, она как раз, каркас шапки составлял кокарда. Да. И то, потому что хорошо, это, сзади усики разгнуты. И представляешь, вот я лоб такой, 1,83 м, да, в новой, значит, стекляшечки. Когда меня увидел дежурным по части, ну, там же строиться надо выходит, типа того, что там посчитаться, раз, два, три, четыре, пять, там, да, вышел зайчик погулять, да, он меня увидел, говорит, ты кто? Я говорю, как кто? Дух? А сколько, а меня, а нас вечером научили, что надо делать-то? А сколько служишь? Я беру шапку, топал, как? Я говорю, кто с поезда? Он говорит, все понятно. Тебе это выдали? Я говорю, нет, мне это оставили. Он говорит, а твое-то где? Я говорю, вчера вечером был перед отбоем. Так, ну, разберемся. Ну, там потом пришел этот командир взвода, разобрались. Ну, дальше, в общем, мне длиннее чуть-чуть, в общем, ниже колена. Ну, вот тут я понял, что в большой семье не надо щелкать ничем, да. Если встал, то что схватил, то схватил. Ну и все, и так дали нам капитана, сказали, вот это ваш командир, курс молодого бойца, а что-то у нас, я тебе скажу, недели три всего-то было. С автомата нам обещали дать стрельнуть, не дали, ни разу даже. Ну, показывали автомат. Потом, значит, он нас запил и пил две недели. Этот капитан, который нас должен воспитывать-то был, да? Потом он пропился, потом ему дали старшего лейтенанта с капитаном-то, да? На улицу мы не ходили, почему? А там же, ну, как субтропики, что ли, там? Там дождик, вот представляешь, он до декабря месяца, до середины декабря, наверное. И, в общем, на улице нас не пускали, то есть мы в этой ленинской комнате так и просидели три недели. Ну, обещали нам пострелять, нам показали, что такое мишени, показали, что такое автомат, стрелять так и не дали. Потом присяга, опять же, в этой ленинской комнате, то что на улице не выйдешь, дождь, на такой порол, будь здоров, там, как в тропик. С одним автоматом, опять же, вспомнишь ДМБ, помнишь, он сапер на лопатке, да, у нас не, у нас просто один автомат друг другу передавали, больше ничего. Нас вот в роте-то было, в роту привезли человек, наверное, 15, вот где мы, то есть нас же разбили там 60 человек, туда-туда-туда, в разные части, потому что служили-то мы в 20-й истребительной дивизии, а служили в отдельном батальоне связи, который был придан этому штабу дивизии, прям вот через 30 метров штаб дивизии, где я после оказался. Все хорошо, курс молодого бойца прошел, значит, приняли присягу с этим автоматом, с одним, в общем, потом автомат убрали, и комбат батальона связи увидал, а там же личные дела, у них же лежат-то, и там и права, и все это брали-то. Вот, и он говорит, будешь возить меня, то есть, ну, УАЗике там, небольшой урос, такой подполковник у нас был. И тут я познакомился с украинскими товарищами. У нас товарищи, кто отслужил год, были с города Субы. А дело было как? А, вру. Я еще походил, не то, дня три, наверное, прошло, да-да-да. Меня, а я играл на гитаре, потому что я до армии, так сказать, на танцах маленько побарабанил, да и так на гитаре играл. И мы, Витька Сериков, такой пацан, был тоже залетчик, как и ваш покорный слуга. И вот мы с ним вдвоем на гитаре играли, я еще подбарабанил, он играл, и нас увидали мальчишки со штаба дивизии водители. Да, и я два дня уже походил, постажировался туда. Ну, то есть подходишь к дежурному по части, говоришь, вот за мной приехала машина, вот водитель замкомандира дивизии, полковника Шимона. Да, такой был такой полковник, вот обалденно. Иван Фокич, еврей. Шимон. Ты бы видел, какие у него были усы. Бабы отдавались ему только за усы, наверное, честное слово. Но не суть. И вот, а Коля, значит, он же видел, что я уходил каждое утро куда-то. Коля, вот Сум. А он, значит, мы спали на втором ярусе втроем. Значит, я с краю, Юрка Рябин с краю, и Витька Середок посередине. Потому что что-то то ли коек не хватало, то ли что. Ну, естественно, пока был курс молодого бойца, мы застали дискотеку, ты натирал куда-нибудь пол мастикой? У нас каждую субботу берешь стеклышко, назывался паркохозяйственный день. Ты представляешь, с роты берут все постельные, ну, как постельные забирал старшина, все матрасы, на улице, на забор вот так вешали, как сейчас помню, там какие-то перила были на забор, все кровати, в общем, все выносили с роты, и, значит, стеклышко и до белой досочки корябать. А ты представляешь, рота там, ну не 100 человек, но человек-то 60, у нас была рота-то. Да, все это до белой досочки счистить, потом, значит, заходят мастичики, мастику. Так, потому что кто-то рассказывал, Машка была такая, то есть метр на метр, тяжеленная, ее таскали. У нас нет, у нас дискотека была. На ножки одеваете такие специально сделанные боты. Да. Натирали, вот ты не поверишь, натирали, вот, ну, как тебе сказать, не бильярдный стол шершаве, как полированный стол, аж блестело. Если, значит, старослужащие, ну, как правило, сержант, хотел немножко, так сказать, улучшить нашу жизнь, заинтересовать, так сказать, чтобы нас служба медом не казалась. Он просто брал каблуком вот так по этой штуковине, вот так полосочку метровую, и говорил, дай, пацаны, что-то не блестит она. Ну, естественно, не всю площадь, а вот это где-то там 2 на 2, все это опять... Ну, это так называется воспитание было, чтобы, как говорится, чтобы служба медом не казалась. То есть вот это я дискотеку проходил. А так в школе ты можешь идти, а там нет, там должно просто вот, то есть муха должна подскользнуться, чтобы она, ой, блин, это вот, это значит и хорошо. Вот. И потом надо, значит, по этому всему занести койки, и не дай бог ты царапнешь, царапнешь, опять дискотека вперед. Может, можно сказать было, я не хочу. Ни разу не слышал. Вот в армии слова «я не хочу». Было иногда слово «не знаю» или «не умею». Ну, там тоже все объяснялось. Причем у нас вот некоторые вот рассказывают там, «Ой, такая была дедовщина, послушай». То есть вот мне ни разу за всю службу, ну, у меня и службы, если честно, у меня и службы-то не было. Такой вот, как именно солдатской. Может быть, сейчас скажут, там, дядя его, вот ты чмо какой-то. Не, я как раз чмо-то не было, да? Вот Коля, значит, через... 3-4 дня после двинул мне по роже, а я уже стажировался у водителя замкомандира дивизии Шимана Иван Фокич, как сейчас помню, полковник был. С Винницы, по-моему, он был родом. И Коля, значит, мне, ну, это после мы узнали, что это Коля, потому что когда мне двинули по роже, то есть я крайне спал, а он подо мной на первом ярусе спал. Это уже после выяснился, так сказать, следственный эксперимент, потому что ее били долго мальчишки со штаба дивизии водители, потому что я сказал, ты дурак, нет. Он подумал, что меня возьмут на его место. И почему-то взыграли у него какие-то чувства. Хотя мы после подружились уже позже, когда я стал в штабе дивизии служить. Вот, и он мне, у него кулачина был у Коли вот такой. Он сам был такой парень. И он мне снизу вот так, представляешь, вот так, пум. У меня такое было ощущение, что, ну, чугунком-то ни о чем. Мне как такой кувалды объемистой мне дали по роже. То есть у меня через 5 минут было утро в китайской деревне. То есть я не видел ничего. У меня вот расплылось все вот так вот. То есть у меня не было глаз, не был нос. Я вот так натурально открывал. Вот. То есть у меня губище так. А мне это было около 6, то есть до подъема он мне двинул. Так. Я же в армии служу, да? Мне сказали, так, меня звали... Сейчас, не дух меня звали, как же, ой, молодой, а стажер, сначала молодой, да, потом стажер, первую неделю молодой, стажер меня все звали. То есть всем же хочется, я сейчас объясню, почему стажер, потому что всем водителям хочется уволиться, ну, в срок или пораньше, да, а пока ты замену не подготовишь, а ведь командир дивизии, например, или замкомандир дивизии, или, ну, там же замкомандиры по политчасти были, там начальник штаба, я их всех возил потом. Ты же не поедешь дурачком. Потому что у нас раз был такой командир дивизии по тылу Соломонов, у него там пацана раз посадили, так он доехал до Владивостока, обратно такси приехал, сказал, я с этим дураком больше не поеду. Что? Вот, поэтому надо, чтобы, так сказать, проверенный был товарищ-то. Вот, и меня, значит, Вовка Хромов, с Орла пацан был, сержантик, вот он меня сторожевал как раз на УАЗике замкомандира дивизии. То есть я должен в 8 утра подъехать к дому командира дивизии, замкомандира дивизии. Он жил на станции Угловая, там пятиэтажки, по-моему, панельные были. Вот, должен за ним подъезжать, чистенький, машина должна быть чистенькая. Представляешь, там утро в китайской деревне. Ну, а мне, я же должен... 7 часов. Там. У меня еще обязанность была, так как я единственный стажер был в автопарке-то, где стояли. Там, у нас автопарк был, стояли 6 прожекторов таких, вот, которые освещают полосу, когда самолет садится. И авиация не так все просто. И тут когда по телевизору, от винта, и все побежали. Должна еще там, я как-то считал, 7 или 8 машин должно подъехать. Ну, это вот если интересно, потом можно посчитать, какие машины. Вот, ну, в том числе и прожектора, которые освещают, они прям весь родом, вот у нас полоса-то была по километру 800 или 200, не помню. Вот точно не помню. Вот они светили на всю полосу, да. Вот самолет садится, они светят, вот так по три, да, по три вставали с боков. Как сварка, так это, там прожекторы такие будут здоров. И все, я должен прийти, завести все машины, УАЗики. Ну, Волгу Сашка Лебедь, он 27 лет ему было, он сам, она в отдельном боксе стояла, командирская машина. А вот все эти за потылу, все эти УАЗики, у нас был 47-90, 47-91, 47-92, 47-93, комендатура и ВАИшка. Я подухожу, они же прихожу, они же еще отдыхают, так сказать. Потому что жили, все водители штаба дивизии жили вот прямо в автопарке. Отдельная комната была. Там тоже, кстати, меня уму-разуму они научили, очень здорово. Ну, там научили меня, да, сейчас объясню, как научили. Сейчас перескакиваю, конечно, я. Но научили, я единственный, скажем так, дух был, ну, молодой, да. А они все, ну, ниже деда никого не было. Деды не имели, а все сержанты, все старшины, там, половина сержантов, половина старшин. Там, ну, попозже, если время будет, расскажу. Ну, это элита была, скажем так. То есть их никто не... Ну, как трогает? Вот представь, вот опять же, на примере, что мне Коля по роже-то дал, я прихожу, ну, естественно, завел все машины, они же там, кто картошечку подогревает, кто там яичницу себе делает, да. Ну, то есть жили вольготно. Как вот дома жили, сейчас сказать. Только что с девками не спали. Ну, с девками встречались, тоже могу рассказать, если хочешь. Надо было альбом тебе привезти. Ну, ладно. Ну, короче... У нас же много немцев еще было. С Казахстана немцев, омских немцев. У нас был Витька Нус, там, по-моему, Серега или Сашка, Серега вроде, Серега Дягилев. Но Витька Нус точно был, да, такой немец. У них прям такой, то есть они в советские времена, представляешь, деревня, у них своя деревня была, прям газету какую-то выпускали, представляешь? Ну и все. Ну, выходит чувак, у которого я стажируюсь, он меня не узнал. Вы представляете, там китаец ходит, так вот такая скоро, да? Вот как это, сейчас вот есть где-то в ТикТоке, там чувак-то ходит, монгол, у него кликуха-то. У меня просто была круглая голова, я вот, то есть, если ты со мной разговариваешь, мне надо было вот так, представляешь? То есть, я УАЗик-то заводил, я все, один глаз вот так, ну, то, что все заплыло. И я говорю, товарищ сержант, так это я. То он меня не узнал. Потом уж, видать, по одежке, Вовка, ты что ли? Я говорю, ну да. Кто тебя? Я говорю, да я откуда знаю. А я и правда не знал. Ну, как, ну, представь, он снизу вот так ботал, у меня опять лег. А я там еще там вскочил. А у меня все это быстро, прям мгновенно, прям. Я тебе говорю, как будто пчела только здоровенная, как дала. Ну, а машины-то все выгнали на улице, трахтят. А машины кто выгнал? УАЗики-то? Я говорю, я. А как ты меня-то видишь? Я говорю, вижу, да. Ну, нашли охотничьи спички, они толстые, да, вставили более-менее. Ну вот вышел там Сашка Лебедь, эти ну, деды дембеля. Ну, естественно, там кипиш, он говорит, ты как поедешь, ты что, дурачок, что ли? Во-первых, ты не видишь, я говорю, ну, скотча жалко не было, ну, можно было скрепками вот так сделать, да. Да, но я не жаловался ничего, кто тебя, я говорю, да я не знаю, кто. Я говорю, просто, смотри, как я сплю, а мне как вот кувалдой по башке, да я вот быстренько как-то инстинкт самосохранения вскочил и прям в штаны, ну, быстро это, то есть как-то. Пока еще видел, оделся я. Потому что я шел уже по гарнизону, вот туда было видеть, конечно. Это вот за всю армию мне вот Коля двинул по глазам. Ну, потом, значит, вся эта армия запрыгнула в два УАЗика, приехали мы в роту. Там, конечно, с матюками, с такими, будь здоров. Ну, он просто такую глупость сделал, да? Как, ну, в общем, меня отмазали мальчишки, они пришли сразу к дежурному по части, за шкирку ее взяли. Там просто мужики были, будь здоров, такие... Ну, крепыши бухенвальда такие. Ну, они что-то служили сколько-то. И возили-то все, одно руководство возили. И вот, значит, то есть вот признак дедовщины такой явный, вот порул, да. Ну, еще у меня, в общем, они там много народу побили. Прям били, прям натурально. Прям по лицу, с присказками. Где у вас голова, нашли кого убить, что, духов что ли мало, у вас духов тут, в этой роте там 20 духов, в этой там 15 духов, в этой 10, ну вот обязательно вот этому надо было по роже-то дать. Ему говорят, в 8 утра ехать, а Шиман строгий был, вот как тебе сказать, Я даже вот даже сравнить не знаю с кем. У нас даже он вот говорил, как будто просто ножиком отрезал. То есть и уже второго варианта нет, он уже отрезал. Да? Такой, ну его все боялись ужас. И все, и секретарь сразу прокладки меняет. Товарищ про не прокладок. Ну, стулья сушили, да. И так, такой дядька, ну такой, такой строгий был. Ну вот, это вот проявление дедовщины. Потом мне кто-то говорит, ну ты же машины мыл. Но мне вот, кстати, в радио, мне друг Андрей Павлович, он полковник, сейчас на пенсию ушел. Ну вот, в милиции мы с ним работали вместе. Он всегда говорил, Вовчик, а вот другого ты ничего не можешь делать с машиной? Я говорю, чего? Как не придут, ее всегда моешь. Но я любитель помыть машину, да. Несмотря, почему она грязная приехала, потому что я приехал в Москву, пусть думают, что мы иногородние, да. Хотя вот сейчас ехали, да, там одни Ивановские до Владимира сейчас заехали, а там около Владимирской машины. Ну, машины, мне нравятся, они всегда были чистенькие. А, и раз, знаешь, чего? Раз, еще один раз был, ну, пытались деды меня, как сказать, нагнуть. Ну, я хитрый, наверное, да? Или не так сказать, не хитрый, наверное. Но как-то у меня получалось из плохой ситуации вынырнуть сухим. Кто-то меня попросил из, значит, вот этих водителей штаба дивизии. Но почему мне хотелось себя показать, что я могу и умею, да? Потому что что-то мне не хотелось. Пока был курс молодого бойца, вот я в минус 5 холодной водой нас послали мыть в автопарк машины. Все это выглядело, знаешь, как? То есть, ну, ты дух, да еще тем более в этом, как его. Курс молодого бойца, ты еще ничего не знаешь, да? Ну, кто-то там придумал, надо помыть. А зачем мыть в мороз машины? Ну, забыли помыть, ну, там, с учения приехали. Так надо мыть, когда тепло. Надо помыть. Можете горячей воды где-нибудь взять. А меня же научили, что надо делать, когда спрашивают, сколько прослужил-то. Шапку в пол, кричишь мне, только что с поезда, и все. Ты же даже присягу не принял. А ведь, как правило, в армии это все хлебные места. У нас хлеборезы были грузины, мальчишки. Ну, это у них как-то там по этому, как тебе сказать, по родоплеменному передавалось. Да? То есть хлеборезы у нас грузины были. В банях кочегарами как-то получалось, армяне были. Просто в кочегарках были узбеки, вот которые вот именно, да, не в бане, так сказать, да, вот. Ну и все, у нас такая кочегарка между штабом дивизии и вот батальоном связи. Ну и я дух, это вот все перескакиваю, конечно. Курс молодого бойца, все, у меня пидорка вот эта с кокардами, ну, и не жалко, так сказать, да. И, а еще, я как что-то шутка спросил, говорю, и че, меня и на дембель в эту шинель сказал, ну, там разберешься. Я говорю, ну, уши мерзнут. Все, меня отправили за водой. Да. А кто тебе горячую воду углем? Да топит, жалко ему. Ну, конечно, старослужащие горяченькой водой там что-то мыли и стирались. Да, я дух пришел за водой. Ну, захожу, значит, ну, там, если представляешь, кочегарка углем топится. Вот один, да, еще, да, так, сейчас все с кочегарками. Значит, все, захожу, сидят два узбека. Один, значит, после душа, у них там душевая какая-то, у него подшива, наверное, сантиметров 10. Ну, как у этого, у Багратиона, в ротнику так торчком стоит, и такой, и он такой, шапка, естественно, с белочкой, она уже отбитая. Я не знаю, ты застал такой, отбивали на табуретке шапку-то, не на табуретке, на такой, а колодку такую делали, отбивали, она квадратная такая была, начесная такая шапочка. Ну, у меня такая, значит, этот, паша, ну, вот тот за границей служил мальчишки в ГДР, им всем давали такую ПШ. А ПШ, вот если вот в наших краях, где мы служили, в Приморском крае, там это, ну, это для избранных, так сказать, да? То есть, если там у тебя знакомый есть на вещевом складе, там сапожки, каблучок такой, ся-ся-ся. Ага. И он такой, ну, весь на цирлах, короче. А другой узбекичонок с лопатой там, ну, помыться, дать пришел, помыться, переоделся, это подшивы белесые причем, ну, белее белого цвета, да. И Вова Виноградова заходит вот здесь. Ну, я такой, да, отличник боевой политической. Да, захожу, я говорю, а где бы мне воды набрать? Ну, там, чего ты там, они чего ты мне, душаром, чище, ты сколько прослужил? Ну, все равно же пыль-то, так сказать, угольная кругом-то есть, да? Если старослужащий спрашивает, сколько послужил, надо же ответить, да, я шапку мне снимаю, опал, как? Там еще свет такие лампочки говорили. Вот я опал как дал, все это снизу вверх, света почти не видно было. Я так громко, отчетливо, чтобы, так сказать, старослужащий понял, что я такой говорю, только же с поезд. И представляешь, это вот вся сажа садится, и этот вышедший с блестящими волосами узбек, так сказать, ну, может, он год служил, может, полтора, не знаю. и у нее все это черное, и вот все черное, а у меня-то что там, с колпачка-то так стряхнул. Так и вроде ругать, и бить, и унижать-то меня, я же все правильно сделал, да? Но этот что-то ему поворачивается, грррр, они между собой начали лаять. Я говорю, вода где-то? Они так пальцем показали, так я набрал воду, больше меня за водой не посылали. И еще раз вот такой, значит, с кочегаркой, это уже когда вот я, значит, стажером был, вот где жили водители, такая большая комната была, наверное, метров 5 на 5, но там вот было, ну, человек 10 жили. Водитель штаба дивизии. То есть, ну, они как боги были. То есть, к ним туда никто не заходил. Вот, ну, естественно, полковник не пойдет туда, там, например, да? Ну, его начальник, например. Дежурный по парку у нас с нашей роты, пацан, с роты управления ходил. Ну, что он туда пойдет? То, что картошки поесть. То есть, жили как вот дома. Но топилась кочегарка, а кочегарку топил, значит, абато. Отдельный батальон, разом техническое обеспечение. Мальчишки с сабатой, это их не было. Типа автопарк, они за нее заведовали. Была кочегарка. Ну, естественно, вот так печка стояла. И, значит, два старослужащих кричат: «Стажер, стажер!» Вот с этой, значит, сабатой. Я-то числился все равно еще пока в роте связи. То есть в батальоне связи. Но чужой дух-то, что-то им хочу и делаю. «Иди сюда, иди сюда!» Ну, я подхожу, там, товарищ сержант, там, тары-пыры, в жопе дыры, ага, прибыл. Слушай-ка, потухла печка, надо ее растопить, мы хотим картошки пожарить. Я говорю, а я-то что, при чем? Набираешь пол ведра, открываешь этот заслонку, ну, не заслонку, дверку печную, и туда пол ведра двинь, оно и разгорится там все. Я говорю, так она топится? Да не-не-не, она уже остыла, вот нам надо растопить. В кочегарку заход 5 ступешек, и такие вот дверки, только они открываются вовнутрь кочегарки, не наружу вот сюда, а вовнутрь. Ну и все, открыты дверки, ну сказали старослужащие, надо сделать, подчиниться, а чувствую, какая-то херня. Внутренний голос говорит, ну, не к добру все это. Ну, а другой добрый человек, которого у меня сидит, и говорит, ну, сделай доброе дело, раз просит, но чтобы не повредить себе. Вот так она углом стоит печка. Вот такая этот, хайло туда. Я открываю, оттуда прям жаром-то мне, там вот все в углях. А они, значит, вот так две рожи этих, ну там погода, наверное, служили. Вот так две головы в эту дверку засунулись. Ну, дверка-то вот так, и две двери открыты. И две рожи вот так стоят. Ну, давай, мол, из ведра-то плесни. И я понимаю, что не надо этого делать. Ну, а делать-то надо, как-то я же не скажу, товарищи, пожди вы в жопу. Это дом, можно сказать-то, да? Я говорю, что, прямо туда? Они говорят, давай, сейчас будет, ну, все, нам же растопить надо. Думаю, не к добру, Владимир Александрович, ага. Но после думаю, ну, если я туда бахну и за угол прыгну, наверное, мне не сильно что-то будет? Наверное, не будет, надо попробовать. Я, в общем, прямо вот дверку, да, и они прямо так нагнувшись, вот так на меня смотрят. Они в чистеньком одеты, ну, где-то год, наверное, служили, фазаны. Ну, хорошо. И я вот так размахиваюсь, вот так, пух. Ну, это, вот я рассказываю, там мгновение же было, да? Я вот за это, вот так, раз, но я не стал ведро-то, то есть, выплескивать, я прям вместе с ведром туда. То есть, и получилось, что, ну, я толкнул, а бензин-то еще в ведре. То есть, вот, ну, получилось так вот, если сбоку смотреть. Бензин здесь, я толкнул, бензин-то прижимается к дну, он еще туда не вылетел. Если бы я, конечно, плеснул, там, конечно, было весело мне, вот. Я, короче, вместе с ведром и отскакиваю сюда за угол, за печку. Ну, естественно, все, потолки черные, бока все черные. Ты вот не представляешь, полведра бензину. Вот это там взрыв, наверное, был. Потому что после того, как дало, она была чистой практически. Ну, серенького цвета. То есть все, что вот было в ней, все отвалилось и вылетело через дверь. Окошки, два окошка вот здесь вылетело окошко и тут окошко. Потому что 5 ступешек вниз, этот котельный-то. Но картина была, я не знаю, в каком кино была. Ну, короче, дверь вместе с коробкой вырвал. То есть она вот так. Дальше-то она не может закрыться. А, видать, взрывная волна-то сильная была. В общем, дверь им по роже обоим. Они лежали метрах в трех от двери. Причем, ну, причем у них все разбито, все было вот, мне кажется, кости даже разбиты. Они просто лежали вот так на земле двое. Так они прям без сознания, а я-то думаю, вот служился, сейчас приедут, забирают. Я-то ничего плохого не хотел, да. И представляешь, вот лежат два трупа, причем вот так, ну, в разных таких этих умирающих позах, ну, то есть не эмбрионы, то есть сжатые, они просто, вот, ну, как им дало, так и дало. Дверей, естественно, нету, окошек нет, бежит народ, там дежурный, херун, тут взрыв там был. И ведро-то вылетело, то есть получилась чистая печка. В печке, ну, очень мало там чего-то. Ну, потому что все было серенькое такое, но наружу все было черное, и вот лежат два этих обугленных тела. Ну, не обугленные, конечно, там, ну, грязь на них, и кровище-то. И Вова такой, а и я вот в этой шинельке такой убогий стою. Ага. Ну, бегу там, что случилось? На этих-то смотрят, там как это, у этого был цыпленок табака, у ермольника, что ли, вот такого. Там вот... И я такой хороший мальчик, Вова, да, плохиш Бухенвальда, да, даже как я такой, ну, подбегает. Стажер, что случилось? Чем взорвалось-то? Я говорю, они просили печку растопить. А что-то, говорю, не очень получилось. Ну, все там, естественно, их маленько расчухли, там, а там нос сломал. Ну, двери необыкновенно, вот как сейчас с фанерки делают. Раньше ты из досок же делал, доски такие, железки эти, на болтах. Все надежно так. И двери вылетели, и коробка вылетела, и окошки вместе с этим совсем вылетели. В общем, их в госпиталь туда-сюда. Вот, и после мне сказали, ну, в общем, я несчастливый был. То есть, меня старались ничего не надо, его заставлять что-то делать. Потому что еще стычка была, это вот про кочегарки такие два случая было, ну, скажем так, попытки дедовщины, да. И один был случай, значит, на прожекторах у нас ездили мальчишки татары. А они призвались весной, то есть мой призыв получается, ну не мой призыв, получается мой год, то есть 65-й год, только их призвали весной, и я должен быть уже весной, да, ну из того, что я хотел научиться еще на Б сдать, я значит осенью, то есть это мой год. И были мальчишки татары, и что-то им не нравилось, что я на УАЗик-то езжу, ты представь, их что-то на этих зилах древних, как говно мама, да мне кажется, что там с Великой Отечественной войны, потому что они же там, говорят, два угля, уголь и уголь, и там генератор как-то работает, ну как сварка. На некоторых есть автоматическая подкрутка, ну, скажем так, они там руками подводят, потому что он начинает с пушки такие и не постоянно лучше-то. За это командир роты может лицо набить, да. И они как-то, а мне попросил кто-то тоже там передний карданы, крестовины поменять. Ну, мне нравилось, это лучше, чем в роте быть там, чтобы там принеси то, прибеги то, да. А тут за мной технику, так сказать, а я любил вообще ковыряться. То есть я такой железный дровосек, я и сейчас он люблю, и раньше. Ну, я, значит, снял кардан, а у нас же как вот яма в гараже-то была, в боксах-то. И такая сотка труба, ну, чтобы, типа, не свалиться, не уехать никуда. И вот это, а там, знаешь, еще плохо. Ну вот кто в центральной части России живет, там климат сырой, вот кто в Германии служил, мальчишки, в общем, те, кто в морях служил, там гниешь как черти, там у нас называлось амурские розочки. Вот если тебе вот раздеться, штаны снять, ты заревешь, ну мне надо замерзнуть, там у тебя мясо гниет. То есть прыщик вроде сначала такой, потом уже научились с этим бороться, или переливание из вены в жопу. У меня перед гибелем такая штука была, мне через 3 недели домой, ну, грубо говоря, через месяц домой ехать, а у меня 6 штук на заднице, место такое не очень хорошее. А они подсыхают за ночь, ну, в общем, такая паскудная штука, и мясо прям выгнивает, у тебя, получается, вот прям в тело палится, может залезть. У меня было 26 штук, вот когда я уже стал возить. Ну, вот, и, короче, царапнешь, и гниет, если не лечить, прям сгнивает насквозь. Его нищая такая нехорошая, ну, гниешь, наверное, живьем. Ну, научились как, вот если только сейчас ободрал, берешь селидолом прямо, в селидоле никакая тварь не живет. И вот по носу можно пить, по носу тоже жить там не будет, если селидол наешься. Вот. И, короче говоря, вот так тоже руку раз, и мне сапогом, чувствую, кто-то сапогом кирзом наступил, так смотрю, там, ну, че, душара, вылазь, будем типа знакомиться, эти татары-то мне говорят. Ну, что знакомить? Так, ты нам сейчас вот тут колесо сделаешь нам на Урале, тут значит, карбюратор снимешь, помнишь? Я говорю, да пошли вы на... И, короче, наступил, я вышел, ну, они, представь, кружком встали, я один пинка даст, другой подзатыльник, я не успеваю вот среагировать-то. Ну, они маленькие, они же, так сказать, татаро-монголы, и без обиду скажем, да? То есть они меня на 1.5 головы ниже. Ну, такие гномы бегают вокруг меня. Я вот сейчас стая собак нападет, тоже неудобно, да? То есть я пытаюсь там оттолкнуть туда-сюда. А, видимо, это, знаешь, чего? А, видимо, у человека какая-то вот планка есть, да, ты терпишь. Но у меня вот сейчас после в Чечне командировок, у меня нет этой планки, она как-то быстренько, ну, сглажена вот это. То есть, между «всех победим» и «не трогайте меня» у меня как-то вот почти нету сейчас, да? А тогда еще, так сказать, я мог держаться. То есть, и я вот так, видать, копится. Я понимаю, что ничего я с ними сделать не могу, потому что они как шакалы натуральные, да, скачут. Вот я говорю, пинкаю один тут под затыльник, другой там, кто-то вот по руке там стукнет чем-нибудь. Думаю. И вот тут такая-то вещь обалденная, пожарный щит, и на нем багор. А багры варили с 12 арматурами. И он наточенный, прям такой кончик такой острый, тут петля такая, вот эта ручка-то, тут такое багорище. А они, видать, уже разогреваются, им уже нравится, как тебе сказать, как загоняют они меня куда-то. То есть, ну, естественно, они двигаются вот так по этому боксу. И я не знаю, что, вот, то есть, у меня нету вариантов, чтобы их победить, да, или хотя бы как-то садили. И потом раз, вот, как-то они меня так вот зажали в угол, так уже вот так встали, да, вот так встали. А вот здесь щит пожарный. Я же не буду кричать, мальчишки, хотя вот дверь, они там то ли... Ну, поддавали, так сказать, старослужащих нас. Ну, я говорю, мы жили, ну, с семьей жили. Вот водители, значит, штаба дивизии. Но я же не буду, а там гуляют, наверное, они не слышали. И так у меня перед глазами вот этот багор, мы думали, а он метра полтора. И думаю, а почему бы нет, да? Я беру, и как-то вот схватил, а он же на гвоздях вот так висит. Я беру этот багор, и вот как-то вот так, над головами у них, да? Ну, там я начал выражаться, так сказать, все, что знал в литературе. А в каждой двери, в каждой воротне еще были дверки, чтобы уходить. Ну, короче, они все в эту дверку. И давай я их гонять по автопарку. Автопарк большой такой был. Ну, такой, наверное, метров 50 на 100 вот такой. И вот, ну, я уже после все это представлял картину. Вот, то есть, бежит сзади дух. Впереди там 6 этих небольших, так сказать, завоевателей наших. Я за ними бегал. Ну, кому-то я доставал там... Ну, не убил никого, конечно, не зарезал, но поколотил их маленько. Там, потом уж выбежали мальчишки с дежурной по парку. Он смотрит нехорошо, потому что там я кричал, и они, естественно, кричали, кому попадала эта штука-то. Я некоторых доставал, вот, там, кому шинель, кому чего там порвалось. Потом уже выбежали эти мальчишки. В общем, всех словили, я их победил, да. И потом мне уже перестали доверять, значит, вот этот... В кочегарку меня уже никто не пускал, это вот после того случая. И потом вот меня просто отстали, и все. Если по-нормальному ты придешь, попросишь, Вовчик, там, помоги, не вопрос. Естественно, вот мальчишки уводили водитель штаба дивизии, потому что там бывало, уедут на блудки, застучал мотор. Ну, где мотор взять? Где земляки служат? Слат-НЗ, там этих УАЗиков, этих всяких электростанций с УАЗовскими моторами, все это быстро делалось. То есть отсюда снимается, но УАЗик привезли, все, причем ставили на место, ну, единственное, что он был застучавший, но он там стоит на пенькать лет 20. А там Волг, у нас на всех УАЗиках волговские моторы ставили 24-шные. А, как правило, вот эти САКи, ну, которые электричество вырабатывали, они все вот с волговскими моторами было. И как-то у меня это все, то есть все становление в коллективе, да, скажем так, ну, то есть вот все эти случаи у меня произошли в течение полтора месяца, то есть вот, ну, декабрь. Новый год я уже встречал в этом, как сейчас помню, Пугачева по телевизору пела «Айсберг». Новый год я уже, значит, все встречали уже, я говорю, вот в автопарке уже мне... Кроватку, так сказать, разрешили на второй ярус. У нас Санька Лебедь, он на ярусе спал, но он такой грузный был, 27 лет ему был старшина. Вот он возил командира дивизии, Тишанинов такой у нас был полковник. А я уже возил, потом вот Вовка Хромов уехал в отпуск перед дембелем, как-то так, ну, что-то там как по семейным делам. Вот я возил замкомандира дивизии, полковника Шимана, да. Потом стал возить полковник Щепин такой у нас был. Юрий Григорьевич, этот начальник штаба. Но они для меня казались, вот как вот я сейчас, вот сейчас я смотрю там на Жукова, например, да, ну там в кино. Вот сейчас такого авторитета, наверное, вот только единственный у нас командир был вот в первую командировку в Чечне, Владимир Григорьевич Скузаватов. Ну, для меня это большой человек, да. Хотя там и Ростик вот Скузаватов у нас маленький, но... То есть он даже просто посмотрит уже все, ну, как-то, понимаешь. То есть и вот это... Становление себя в коллективе, да, где-то вот я в вашей тоже передаче вот как раз про это говорил, да, без двух ног-то, да, и как-то у меня прошло где-то полтора месяца. У нас, вот помню, был без обид москвичам, но вот с Москвы пацан был. Ну, он специально ссался. У нас был ротный такой Мищенко, он сам город Горловка такой есть, да? Кулак был. Вот, мне кажется, глобус вот школьный меньше был. Такой обалденный мужик был. Но он так хорошо сказал, он говорит, ссышься? Ну и хорошо. И он, и кровать вытащили и поставили в умывальник. И ссысь сколько хочешь, там же все стекает, ссысь сколько хочешь. Матрас давать мы тебе не будем, ты ее просто переворачивай, и все. Если просто ссал, значит, ты будешь ссать. И ничего, он недели не прошло, перестал ссаться. Но он просто сказал, я хочу закусить. Вот отправьте меня в больницу, я там буду ссаться, ссаться. Опять я говорю, все вспоминаю эту, как ДМВ. Ну, там поссался маленько, поспал в умывальнике, а там влажность же всегда. Да причем, кто когда зашел, там, помыл, там, покурил, ну... Ну, как себя поставишь? Вот у нас был Ванька Глинский, дух, скажем так, да? Но он умел все, белорус, мальчишка. Он умел на тракторе, на эскаваторе, на гусеничном. Причем, ну, и, как тебе сказать, вот кто умеет чего-то руками делать, ну, естественно, еще и с головой, если в армии, мне кажется, ну, не то, что кажется. Вот у меня, вот я тебе сейчас тебе покажу, вот военный билет, да? Читаем вот у меня. То есть меня призывали водитель карбюраторов автомобилей. Так, все. Хотя я потом и краны собрал, вот. А увольнялся я, вот у меня, значит, как называется, командир отделения по строительству и ремонту автомобильных дорог. Потому что дослужил я уже, если так сказать, быстро армию проскачивать, я дослужил в аэродромно-спутационной роте. Вот у нас было 38 человек, вот капитан Мещенко, командир, вот в 38 человек у нас было 20, по-моему, 9, что ли, 20, я помню, нечетно, или 27 национальностей. У нас был езид, которых всего там, то ли в Армении, то ли в Азербайджане, всего там 800 или там 1800, черт тебе знает. Он был волосатый, я всегда говорю, ты как медвежонок, он брился два раза, у него на носу волосы росли. То есть, если он не побреется, вот утром просыпается, он, знаешь, как будто медвежонок спит. Я говорю, почему? Он говорит, а у нас вот, ну, рот такой. То есть тут уж, понятно, медвежатник натуральный. И как-то вот, смотри, и у нас, ну, как-то все тоже, и вроде-то было здорово. Почему? То, потому что у нас Сетин был Габараев такой, да? То есть если вот ему сказал, он у нас был младший сержантом, да, по-моему, замком взвода, не знаю. Так, если вот ты хочешь, чтобы сделали хорошо, скажи Габараеву. Ну, людей там дашь. Потом... Вот у нас был, например, узбек, не в обиду узбекам сказано, но он любил включить дурака. То есть ему, мы, значит, служили у нас, ну, старое здание-то было, такое деревянное, считай, там, с японской войны, с русско-японской, да. То есть за частью текла река Сучан. То есть, ну, надо помыть полы, ну, что-то сломалось в башне, где воды взять? Ну, Сучан сходить набрать, там быстро такая речка была. Вот ему дашь ведро, он утром уйдет, придет вечером с пустым ведром. И он сходит там к землякам куда-нибудь. У нас ротохрана была, одни вот мальчишки с Азии. Но тоже, опять же, нормальные пацаны были, и таджики были. То есть, вот я считаю, значит, если ты человек, и к тебе будут всегда по-человечески относиться, да, но если ты вот именно чмо какой-нибудь, ну, чмо есть чмо. Вот про этого курда опять забыл сказать. Я не знаю, он, наверное, все языки мира знал. Я сейчас спрашиваю, откуда, то есть он знал азербайджанский, армянский, грузинский, то есть он все эти кавказские, азиатские языки знал. Говорю, откуда? Он говорит, да у нас всего там деревня, ну, селение какое-то, там, 1000 человек, или там, я говорю, не помню, или около 2000 человек. Так если мы будем знать только вот наш езид, то есть у него национальность езид, я не знаю, много их, не мало, но вот, говорит, у нас так мало. Он говорит, я к тетке пришел, как в анекдоте, с гор спустился, в армию забрал. Он говорит, я к тетке там зашел, ну, пришел с селения зачем-то. Ну, кто-то меня там за руку поймал, сказал, пойдем, будешь в армии служить. Понимаешь, что? Его, ну, как тебе сказать, к нему относились все ну, просто хорошо. Ну, он такой, ну, как тебе сказать, такой добродушный мужик был, то есть безотказный он был. Такой, не знаю, жили коллективом. И не было, вот тебе говорю, что ты татарин, ты не русский, там, ты башкир, ты там... Русских у нас было в роте-то двое, по-моему, Мишка Чивырин, значит, у нас там в Владимирской области, Анопина есть такое, да я, все остальное, я вот держу на пороте, пойду, бывает, вечером, то они же как начнут гыр-гыр между собой, так 28 этих национальностей, они же, так этот начинает говорить, этот же его перебивает другим, так сказать, речью. Они как начнут, я говорю, братцы, перестаньте, я сейчас включу свет и болю вас всех водой. Ну, я, естественно, в доходчивой форме говорю, сейчас я не буду так. И все как-то было. Потом, ну, да, если так опять перескакивать, то вот закончилось мне это, и все, у меня пошла нормальная служба. Я стал водителем, сначала вот замкомандир дивизии, потом повозил, на дембель ушел Сашка Лебедь, я повозил Тишанинова, начальника, то есть командира дивизии, полковника. Царство Небесное, вот тут мне переписывался это с мальчишками, кто там служил, как это, ну, умер. Если мне сейчас 57, ему было 45, а мне было 18, уж что-то. И все, и потом, значит, вот Щапина возил, потом, значит, я отличился, и Родина не ценила моих заслуг.
На этом первая часть нашей беседы с Владимиром Виноградовым о службе в рядах Советской Армии окончена. Во второй части Владимир Александрович поделится воспоминаниями о выдающихся успехах в боевой и политической подготовке и последовавшем производстве бойца Виноградова в чернорабочей авиации. Не дожидаясь создания конструкторского бюро, товарищ Виноградов лично возглавил и осуществил постройку грузового автомобиля из двух канистр спирта и прочих подручных материалов, имеющих широкое хождение в военно-воздушных силах. Познав глубины угля и навоза, дважды сержант и дедушка советской военной авиации, уволенный в запас с должности старшины роты, в конце концов заставил плакать свое командование, да и нашу съемочную группу тоже. Владимир Александрович, спасибо вам большое за эту встречу и за жизненную науку. Наверняка простые, безотказные рецепты существования в коллективе еще многим пригодятся. Надеюсь, что новое интервью из цикла «Дембельский альбом» оставило у вас приятное послевкусие. Еще несколько армейских интервью находятся на этапе редактуры и монтажа. Мы будем и впредь стараться находить гостей, обладающих богатым жизненным опытом, стремясь охватить различные временные периоды службы. Если вы отслужили как надо в рядах советской, российской или другой армии, сохранили теплые воспоминания о том времени, не расстались с чувством юмора и хотите поделиться с общественностью своими армейскими историями, и при этом располагаете возможностью прибыть в нашу студию в Москве, напишите, пожалуйста, по адресу на вашем экране. Туда же можно направлять ваши замечания, предложения и рекомендации. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!